Добрый вечер, друзья! В эфире «Юргинская волна», в студии Галина Семенова. Сегодня 14 августа, пятница. Программа предназначена для слушателей старше 6 лет. Сегодня в программе Владимир Якушев. В Тюменской области ценят каждого инвестора. Об имущественных правах и ответственности. Как помочь ребенку освоиться в новой для него роли школьника. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Оставайтесь с нами на «Юргинской волне» и будьте в курсе событий, происходящих на территории нашего района и Тюменской области. Более 15 крупных новых инвестиционных проектов планируется реализовать в регионе в 2016 году, сообщает Тюменская линия. Новые инвестпроекты дадут очередной импульс региональной экономике и создадут тысячи новых рабочих мест для жителей области, подчеркнул губернатор. Напомним, что в первом полугодии 2015 года при поддержке правительства Тюменской области в регионе начали работу современный завод по производству меламиновой пленки «Шатдекор», цех по переработке молока компании «Данон» в Елутеровске, предприятие по производству овощной сетки из полимеров в Заводуковске. Кроме того, в Елутеровске и Заводуковске инвесторы открыли новые санатории. Осенью 2015 года откроется первая очередь рыбоперерабатывающего предприятия в поселке Молодежном и крупнейший в регионе тепличный комплекс в Нариманово. Ожидается запуск большого логического комплекса в Гусево Тюменского района и третьей очереди Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Наконец, 2015 года намечено открытие второй очереди завода Dina Energetics. Руководство и собственники компании подтвердили намерение строить третью очередь на этой же площадке в Нижнетавдинском районе в 2016 году. В декабре завершится строительство кирпичного завода в Ишиме. Идет создание нового крупного производства по обработке металла на базе Елутеровского автомобильного завода. В Исетском районе планируется возведение завода по производству мешков для сыпучих строительных материалов. Началась реализация проектов по созданию масштабного туристического комплекса в селе Покровском Ярковского района. Инвесторы четко просчитывают каждый шаг и возможные риски из-за роста процентных ставок по кредитам и курса валют. Стоимость инвестпроектов растет. Но это тот случай, когда на ситуацию нужно смотреть с другой стороны. Принят ряд нормативных документов по фармацевтической промышленности. Приоритет будет отдаваться закупкам медикаментов, которые будут выпускать в нашей стране. У Тюменской области есть желание работать в этом сегменте. Есть ряд интересных проектов по переработке сельхозпродукции. Здесь открываются новые перспективы. Инвесторы понимают, что надо успеть занять эти ниши, отметил глава области. Губернатор подчеркнул, что в регионе уделяется большое значение развитию сотрудничества с инвесторами и открытости по отношению к ним. В Тюменской области ценят каждого инвестора и всячески ему помогают. Предпринимателям предлагают налоговые льготы, финансовую поддержку и административное сопровождение, что помогает им начать свое дело гораздо быстрее. Идет активная работа и по созданию индустриальных парков. Такие площадки позволят привлечь новых игроков на рынок, создать производство и новые рабочие места, добавил Владимир Якушев. Статистика свидетельствует, что такой системный подход приносит результаты. Индекс промышленного производства в регионе за первое полугодие 2015 года составил 112%. По этому показателю Тюменская область занимает 4-е место в России. Если учитывать, что рост промышленного производства в регионе наблюдается последние 5 лет подряд, в первую очередь за счет обрабатывающих отраслей, то Тюменская область безусловно лидер. В 2015 году индекс обрабатывающей промышленности составил 115,6%. Аналогичный показатель по стране несколько ниже – 95,5%. Об имущественных правах и ответственности сегодня поговорим с начальником отдела муниципального имущества и градостроительной политики Ниной Мастерских. Нина Владимировна, чем представлен имущественный фонд Юргинского района?
Имущественный фонд Юргинского района довольно-таки солидный. У нас на территории района 10 поселений сельских, 30 населенных пунктов. Имущество представлено 5000 дворов, которые располагаются на этих поселениях. Площадь имущественного фонда 146 метров квадратных. Это довольно-таки большая солидная цифра. Плюс в том числе 2000 метров квадратных – это фонд муниципального жилья. Кроме того, у нас на территории района 38 жилых домов насчитывается в статусе 70 домов многоквартирных. Этот фонд является имуществом Ильинского муниципального района. То есть это имущество и частное, и муниципальное. Конечно, у муниципального имущества есть небольшая часть, 1/5, но она есть. Интересы будут двух собственников муниципалитета и жителей района. На сегодня какова динамика? Если раньше, когда мы встречи проводили, у нас была ситуация, когда у нас в имущественном фонде 1/3 жилья не имела статуса жилья на праве собственности. То есть жилье было, жилье есть, но оно не было оформлено юридически. Сегодня у нас 1/6 жилищного фонда не имеет статуса правового. То есть идет постоянная плодотворная работа граждан и органов власти с целью признания права на имущественные объекты. Это и жилые дома, и земельные участки, и прочие объекты имущества.
Как устанавливаются права на жилищный фонд?
Способов сегодня очень много. Конечно, способ основной – это приватизация муниципального жилищного фонда. Я уже говорила, что у нас сегодня 306 договоров социального найма, которые для приватизации. И сегодня наши жители имеют право приватизации жилья. До 1 марта это право сохраняется. С 1 марта вводится новая норма, будет называться на наемный дом. И, скорее всего, приватизация муниципального жилья будет прекращена. Кроме того, есть другие способы признать право за жильем. В основном это жилищный фонд бывших колхозов. Граждане, которые проживают в квартире более 15 лет, имеют законное право обратиться в суд, признать за собой право по факту транспортного приобретения этого имущества. Это один способ. Есть способы, допустим, признать право собственности по действующим ранее договорам, договорам купли-продажи, договоры передачи имущества хозяев, допустим, субъекту права. Много там разных правоотношений. Каждое дело, оно индивидуально. Поэтому все иски, они не похожи друг на друга. Но, тем не менее, работа идет, работа плодотворная, и, в принципе, есть хорошие итоги. Я уже говорю, что с 1/3 мы сократили именно проблему до 1/6. То есть люди активно приняли права на свое жилье. И мы в этом им помогаем. Потому что это наша обязанность, наша тоже совместная забота.
Как наполняется бюджет Юргинского района от поступления налога на землю и налога на имущество?
Вообще вот вопросы имущества и вопросы налогов, они между собой связаны, перекликаются. Почему? Потому что объект налогообложения является имущество и земля. И сегодня у нас Думой Юргинского района принимаются ежегодно ставки налоговые по налогу на землю и по налогу на имущество. Они принимаются ежегодно, допустим, или остаются на уровне прошлого года. В принципе, ставки у нас не меняются. Но вот буквально вот последние 2 года прошла тотальная переоценка стоимости земли и кадастровой, и стоимости имущества. И вообще у нас введена такая новелла. До 2020 года мы будем обязаны перейти на стоимость по налогу на имущество от стоимости по кадастру. Это большая работа, пока мы платим от стоимость инвентарной. В принципе, налоговое бремя у нас оно на сегодня невелико. Вообще, прогноз на план на год налога на имущество – это 1 000 000 при налога на имущество и 1 500 000 от налога на землю. Такие прогнозы у нас выполняются. Весь налог, все сбор налога на имущество на землю поступает в бюджет сельских поселений. То есть все деньги остаются на развитие территории. И поэтому, чем, допустим, грамотнее мы отработаем эту тему, тем будет лучше.
Есть какие-то проблемные ситуации по налогам?
По этому году вообще у нас оператором по сбору налогов является налоговая инспекция. У нас она межрайона на 3 района, на Армезонский, Юргинский и Амукинский. А оператором сборов является у нас сегодня город Уфа. Приходят конверты, наказные письма из города Уфы, налоговая инспекция города Уфы. Конечно, люди удивляют, почему не с Уфа, мы живем в Тюменской области. Но такова оптимизация всех этих расходов, поэтому у нас на эту операцию город Уфа. И по этому году очень много жалоб, вопросов, забот о том, что приходит налоговедомление за налог за последние 3 года. Теперь вопрос. Ведь мы же платили за последние 2 года налог, у нас 1 год остается для платежей. И люди возмущаются правомерно, потому что наш оператор при счете налога взял срок давности 3 года исковой. То есть сделал эту работу сделал некорректно. И поэтому граждане, которые к нам обращаются, мы им рекомендуем платить только за 1 год, за год 14. Если же у кого-то есть вопросы, можно обратиться за консультацией в налогоинспекцию Амутинского района, в отдел по налоговым сборам. Телефон 3-15-40. Начальник отдела налоговец Сергей Сергеевич. Можно обратиться к нам в муниципалитет, ко мне лично по телефону 2-3-31-40, 2-3-7-59. Можно обратиться лично, допустим, к консультации, допустим, прийти к нам лично, переговорить. Мы эти вопросы выясняем и рассказываем. Кроме того, у нас есть договоренность с налогоинспекцией Амукинской, что до 1 ноября мы получим полную информацию из налогоинспекции и раздадим ее главам поселения, чтобы они могли людей тоже консультировать и говорить именно реальные суммы по налогообложению, чтобы не было переплат, не было лишних вопросов. Мы просто решаем, мы его пытаемся решать вместе, потому что есть проблема, мы решаем.
Проблема на установление прав на земельные доли, как она решается?
Хороший вопрос. Большая была тема, большая проблема. Я напомню, что у нас 96-й год, 2000-й год, по указу президента Российской Федерации, 6 000 граждан получили земельные доли. Земельные доли имели статус доли виртуальных. Мы не знали местоположение этой земельной доли, где она находится. Они же знали территорию, но не знали, где конкретно находится эта земельная доля. Поэтому в последние годы была проведена огромная работа по выносу земельной доли в натуру, формированию их земельного участка. И сегодня эта работа завершена практически полностью на территории Зоновского поселения, Бушуевского, Володинского, Лабинского. И еще вот вопросы небольшие по территории Шипакова, Плетнева и Юрги. Почему Юрга? Потому что у нас сегодня все сделки идут в уровне Росреестра. Если поселения сельские, допустим, имеют право через дать доверенность представителю через сельский посовет, то в Юрге это компетенция нотариата. То есть есть сложности. Хотя Юрга – центр вот всех наших правоотношений. Но сегодня у нас практически все земельные доли в земельные участки имеют право собственности на них граждане. Сегодня эти земельные доли подлежат обороту. То есть есть договора до 49 лет на право аренды этих земельных долей. Граждане имеют гарантированные дивиденды. Поэтому вот эта работа была проведена в нормативное русло. Вопросы, которые у нас возникают, мы решаем их в рабочем порядке.
Лето пролетает быстро, скоро наступит сентябрь. За своих детей переживают все родители, но больше других, наверное, волнуются папы и мамы первоклашек. Как помочь малышу привыкнуть к новой обстановке? Что сделать, чтобы желание учиться не пропало? Как привить самостоятельность? На эти и другие вопросы ответит Оксана Дьяконова, председатель районной психолого-медико-педагогической комиссии, педагог-психолог.
Один из самых важных и сложных моментов в младшем школьном возрасте для ребенка связан с поступлением в школу. Поступление в школу совпадает еще и с таким важным этапом в жизни ребенка, как кризис 7 лет, когда у ребенка формируется новое социальное самосознание, он применяет на себя новую роль в обществе, начинает понимать, что теперь должен быть не только сыном или дочерью, или братом и сестрой, но еще и учащимся. И, как я уже сказала, с поступлением в школу меняется, кардинально меняется вся жизнь ребенка. Меняются условия его жизни, меняется содержание жизни, когда на смену игровой деятельности, которая являлась ведущей в дошкольном возрасте, в период дошкольного детства, приходит учебная деятельность, совершенно новая для ребенка. Меняются отношения со сверстниками, меняются отношения со взрослыми, формируются отношения с учителем, соответственно, отношения с родителями. И меняется сам статус ребенка, когда, будучи дошкольником в детском саду, он был самым старшим, и, приходя в школу, уже ребенок является самым маленьким, первоклассники, самые младшие по отношению к другим обучающимся. Все эти условия, они, конечно же, влияют на то, как в дальнейшем будет развиваться ребенок, как он будет себя чувствовать и как он будет учиться, на успешность его обучения и адаптации к школьной жизни. Зачастую родители считают о том, что изменение в жизни ребенка и эта новая социальная роль, все это происходит автоматически для него, и ничего в этом сложного нет. На самом деле мы увидели, что это на самом деле стрессовая и сложная ситуация для ребенка, в которой очень важно родителям помочь ребенку, поддержать его и тем самым облегчить процесс его адаптации к школе.
Оксана Владимировна, дети, когда приходят в школу, одни готовы хорошо, а для других сложно адаптироваться. Вот от чего зависит вот эта степень адаптации?
На самом деле сам процесс и успешность процесса адаптации ребенка, первоклассника к школьному обучению неразрывно связан с таким понятием, как готовность ребенка к школьному обучению. Здесь выделяют различные виды готовности, но одними из важнейших является интеллектуальная готовность ребенка к школьному обучению и личностная готовность, такие виды. Интеллектуальная готовность связана с тем, насколько в нужной степени развиты у ребенка мыслительные процессы, анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, сколько он умеет устанавливать логические связи, закономерности, причинно-следственные связи, то есть непосредственно связано с развитием его мышления. Это широта представлений, в том числе каких-то образных, пространственно-временных. Это развитие свойств внимания, это уровень развития памяти, определенный уровень развития познавательных процессов. Если он у ребенка в нужной степени развит к моменту поступления в школу, то и, соответственно, освоение учебного материала будет даваться ему намного легче. Причем очень важно даже не то, насколько ребенок умеет мыслить, но и уже доказан тот факт, что в первые годы обучения на успешность обучения ребенка в школе, на успешность освоения программы очень влияет уровень развития свойств внимания, насколько ребенок умеет концентрировать и удерживать внимание на определенном виде деятельности. Личностная готовность к школьному обучению непосредственно связана с тем, как ребенок относится к самой учебной деятельности, насколько у него сформирована произвольность поведения при выполнении каких-то требований, правил, задаваемых учителем при работе по образцу, насколько у него развит уровень самоконтроля, то есть насколько он способен подчиняться этим правилам и выполнять требования. Также непосредственно связан с тем, насколько сформирована форма общения у ребенка со взрослыми, то есть здесь уже важно научить ребенка со взрослыми общаться на «вы», уважительно относиться и выполнять их требования. И насколько ребенок умеет и адекватно относится к своим способностям и умеет общаться со сверстниками. Соответственно, если в личностном плане ребенок не готов к школьному обучению, то будет испытывать трудности при соблюдении внутреннего распорядка школы, правил, требований, предъявляемых учителем при выполнении каких-то учебных задач, и возникнут проблемы, соответственно, с поведением.
Оксана Владимировна, как помочь своему ребенку учиться в школе?
Для того, чтобы ребенок легче адаптировался к школе, обучению, особенно первоклассник, но и для обучающихся других классов тоже актуальны будут эти рекомендации, важно соблюдать очень простые правила. В первую очередь следует начать с соблюдения режима дня. Соблюдение режима сна и отдыха, учебной деятельности, опять же, и отдыха. Очень важно, чтобы ребенок вовремя ложился спать, тогда ему будет легче утром вставать и легче включиться в учебную деятельность, и, соответственно, эмоциональное состояние, настроение у него будет намного лучше. Очень важно не перегружать ребенка учебными занятиями, особенно в первый год обучения. И мы знаем о том, что для ребенка младшего школьного возраста очень важно соблюдать и поддерживать его двигательную активность. Не менее 3 часов это прогулки на свежем воздухе, и какие-то подвижные игры должны быть в первом классе. Вот этот важный момент. Следующий момент – это создание каких-то внешних атрибутов в школьной жизни. Это портфель, это школьные принадлежности, это учебники, это школьная форма. Первый год обучения – это тоже очень важно для ребенка и привлекает его, и мотивирует его на посещение школы. Поэтому этот момент очень важен. Важным моментом является создание для ребенка, если не своей комнаты, то хотя бы своего рабочего места, где будет оборудовано место для школьных принадлежностей и, соответственно, для выполнения домашних заданий. Тоже очень важный момент. Ну и, наверное, самое главное и самое решающее – это, конечно, взаимоотношения с ребенком в семье, это создание благоприятного психологического климата. Здесь роль родителей состоит в том, чтобы обеспечить эмоциональную поддержку ребенка в его удачах и в его неудачах, внимательно относиться к его проблемам, интересоваться его школьной жизнью и помогать в разрешении каких-то трудностей, как связанных с обучением, с поведением, со взаимоотношениями со сверстниками.
Оксана Владимировна, вот в школе ребенок сталкивается с такой проблемой, когда его начинают оценивать и сравнивать с другими детьми. Вот нужно ли вообще оценивать? Если нужно, то как правильно оценивать ребенка?
Родителям очень важно действительно правильно научиться оценивать ребенка. Потому что родительская оценка и оценка учителя – это очень важный фактор для ребенка, влияющий и на его успешность, и на дальнейшее его психологическое развитие. Поэтому родителям для того, чтобы правильно оценивать ребенка, в первую очередь нужно его принимать и любить таким, какой он есть, с его индивидуальностью, с его потребностью, с его возможностями. Просто за то, что он есть, а не за его какие-то оценки и достижения. Когда у нас ребенок идет в первый класс, мы зачастую смотрим на других детей, мы зачастую видим достижения, может быть, кто-то более успешен в какой-то деятельности, и где-то вольно или невольно начинаем сравнивать, начинаем показывать на других детей. Ни в коем случае этого делать нельзя. Не сравнивать ребенка с другими детьми, не сравнивать его достижения с достижениями более успешных одноклассников, с каким-то образцом, с каким-то эталоном, ни в коем случае этого делать нельзя. А как же нужно сравнивать? Сравнивать только с самим собой. Хвалить только за улучшение его собственных результатов. То есть ты сделал сегодня намного лучше, чем вчера, ты был сегодня более аккуратен, чем вчера, только с самим собой. Это очень важно, потому что завышенная оценка ребенка, она зачастую формирует или повышает у него уровень тревожности, когда ребенок боится сделать что-то не так. Это очень важный момент в первый год обучения ребенка, особенно в первый год обучения и в дальнейшее время, потому что такая критика, сравнение ребенка с другим, она зачастую формирует неуверенность у ребенка в своих силах. Он чувствует, что он хуже, чем остальные. Соответственно, у него повышается уровень тревожности, когда он боится сделать что-то не так. И, соответственно, повышенный уровень тревожности ведет к тому, что ребенок уже не может сконцентрироваться на какой-то деятельности. Это ведет к дезорганизации его деятельности. А сама по себе дезорганизация ведет, опять же, к неудовлетворительным успехам, к неуспешности в обучении. Здесь получается, неуспешность в обучении ведет к повышению уровня тревожности. То есть получается замкнутый круг, из которого можно выйти только, опять же, начав правильно оценивать, правильно относиться к своему ребенку.
А что делать, если у ребенка низкий самоконтроль?
Мы говорили о том, что если ребенок в личностном плане не готов к школьному обучению, то, соответственно, он будет испытывать проблемы с тем, как вписаться в школьную жизнь в плане соблюдения какого-то режима, соблюдения требований и соблюдения распорядка, правил школьной жизни. В этом случае тоже, конечно же, не нужно закрывать на это глаза, нужно помочь родителям ребенку этот самоконтроль повысить и как бы организовать свою учебную деятельность. Начать нужно с того, что ребенка учить планированию своих собственных действий и начинать можно с самых простых каких-то бытовых моментов. То есть совместно спланировать сначала выполнение какого-то действия. Например, вместе проговорить план и реализовать его по сбору портфеля, к примеру. Или к решению какой-то задачи. Нужно спросить, чего ты будешь начинать, что ты будешь потом делать. То есть какой-то алгоритм проговаривать. Затем планировать совместно распорядок дня и уже более сложные какие-то виды деятельности. Но важно следить не только за тем, чтобы план был составлен, но и с тем, чтобы он был реализован. Чтобы действие не подменялось только планированием. Важно учить ребенка не только самостоятельно планировать, но и контролировать свои действия. Но мы уже говорили, что начинать с более простых каких-то бытовых вопросов. То есть, чтобы он сам контролировал и оценивал себя. Но и важно также составление и соблюдение распорядка дня. Важным моментом является то, что в первые годы обучения, как правило, больше родители контролируют ребенка, но важно передавать эту функцию контроля самому ребенку и приучать его уже к самостоятельному контролированию своей жизни. Таким образом, проблема низкого самоконтроля совместно с родителями будет решена. Основа родительской позиции состоит в том, чтобы дома ни в коем случае не дублировать школу, чтобы не становиться для ребенка вторым учителем. Задача родителей в помощи первокласснику состоит в эмоциональной поддержке ребенка, предоставлении ему максимально возможной самостоятельности в организации его собственных действий по выполнению правил внутреннего распорядка школы, а также созданию внешних условий для обучения ребенка.
Таковы главные новости к этому часу. До встречи в среду в это же время на Юргинской волне. Выпуск подготовили редактор радиоканала Галина Семенова и звукооператор Дмитрий Коровин. Трансляция произведена при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал Юргинская волна. Свидетельство о регистрации средства массовой информации за номером ТУ-72-00714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу, Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу от 3 октября 2012 года.